Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, хотелось уточнить по поводу предыдущих вопросов. Мы спрашивали по поводу подчинения, как женщины нам говорили, кому подчиняться, некому, рада бы, да некому. Просили уточнить, что имеется в виду незамужние женщины, потому что как раз проблема в отсутствии таковых мужчин, таковых женихов. Совершенно не осталось выбора, поэтому приходится уезжать за границу или искать какие-то другие пути, или вынужденно, без желания целомудренно жить. Ну, то есть получается, что все-таки не женщины виноваты в том, что женихов нету. Они же не прикладывали к этому свои руки.
Ну, мне кажется, вы слишком пессимистически, тот человек, который задал этот вопрос, слишком пессимистически смотрит на мир. В этой ситуации, знаете, чувствуется, что Бога нет. Вот есть только какие-то молекулы, физика, гормоны, значит, инстинкты. И поэтому, раз нет тут особей подходящих, я, значит, пойду их искать где-то. У нас, у христиан, так не должно быть. Если мы, как верующие люди, понимаем, что все зависит от Господа, это так и есть в буквальном смысле. Господь же говорит даже о том, что волос без воли Отца вашего с головы не упадет нашей. Волос, когда бесполезна такая вещь. У нас сколько в день падает волос, мы даже не замечаем, да? Господь это все знает. Разговор о волосе, он должен нас подвести к самому главному рассуждению, что даже такие бесполезные вещи в жизни человека без воли Божьей не происходят. Уж такие серьезные, как создание семьи, они зависят, конечно же, от Господа. И думать, что в нашей многомиллионной России нет, не осталось мужчин, достойных там той или иной принцессы, то есть это не совсем же справедливо получается. То есть мужчины есть. Другое дело, что если мы говорим о незамужних женщинах, надо правильно подходить к замужеству, к созданию семьи. Правильно – это значит начинать не с постели дружить телами, как есть некоторое такое циничное, но очень правдоподобное, так скажем, выражение «подружили телами», а начать дружить, ну, блудить, то бишь, называется так, грубо. Это молодежь мне сказала, я потом пользуюсь этим термином, очень, кстати, таким настоящим. Он отражает суть проблемы. Вот если не с блуда начинать, а со знакомства начинать и понимать, что семью мы создаем вот для того, чтобы действительно по-настоящему вместе в семье жить, чтобы и взаимопонимание было, и единодушие было, то надо начинать-то ведь не со страсти из блуда. Вообще существуют каноны церковные, в которых говорится, что если жених и невеста начали с блуда, то таковых надо напить имью, а потом уж только там венчать, если у них исправится жизнь. Или разводить вообще, если есть такая возможность, и они слушаются. А у нас же так сейчас наоборот ведь идет. То есть наоборот идет поиск мужчин именно через постель. Как бы женщина тут, нельзя сказать, что она сама не виновата. То есть она как бы жертва, и ей приходится как бы подстраиваться под эту волчью и собачью, значит, обстановку. Я не согласен с этим категорически. По двум причинам. Во-первых, потому что это в идейном плане как-то страшно звучит. А во-вторых, в практическом. Вот я просто вижу, как в приходе у нас складываются дела. Вот и мужчины есть, и женщины молодые есть, и девушки. И потихонечку у них там дружба начинает складываться, и общение складываться. И оно идет под благословением церкви обязательно, целомудренно. И получаются хорошие семьи, понимаете? Хорошие семьи. И детишки появляются, и даст Господь. И мы потом и детишек потом в храме будем видеть. Потому что начало семьи правильное уже идет, с целомудренных основ. А дамы рассуждают не так, что а если я там до себя не допущу, то он со мной не будет общаться. Зачем он тогда нужен такой? Что это за мужчина, которому нужна женщине одна плоть? Он потом так себя и будет вести. То есть если женщина изначально подала себя именно так, как доступная, как вот через постель только вот, так скажем, она как ловец получается, ловит на свое тело, так она ловит-то как раз таких и ловит, кто только тело ищет. Конечно, как среди мужчин, так и среди женщин есть люди несчастные, которые только об этом и думают, для которых это цель жизни. Там поблудить, там что-то там, а не семью создавать. Но если цель все-таки у этой женщины волю Божию искать и как бы, ну, и соглашаться с тем, что да, сейчас нет, но я буду стараться жить по-христиански, Господь мне все равно, если его воля будет, он мне даст. Я, допустим, по себе хорошо знаю, вот у меня в приходе долгое время не было девчонок молодых. Парни были, девчонок нет. Я даже немножко смеялся над собой. Думаю, что ж такое, мне их женить надо. Ну, в хорошем смысле слова. Не то, что там насильно там женить, а им жениться надо, так скажем, правильнее. А не на ком, фактически-то. У меня другая была ситуация. Ну, где девчонки? Вот сейчас вот мы в храм переехали в большой, и получается, что я так и подразумевал, что девочки будут как бы искать сначала внешнюю церковную обстановку, такую соответствующую, но классическую, потому что у нас был в пансионате там не очень симпатично и красиво с точки зрения вот классического взгляда на церковь, все-таки домовой храм. Вот сейчас девушки у нас пошли, то есть девушки есть, вот, и начинаются какие-то такие хорошие отношения, чистые, целомудренные между юношами и девушками. Это же есть? Есть. То есть дается, дается, когда нужно. А я для этого ничего не прикладывал, чтобы у нас девушки появились. Вот, то есть на самом деле это все дается Богом. Вот, и если женщина начинает, повторюсь, если она начинает искать мужчину именно через постель, то она такого и найдет. Серьезно, мужчина на такую женщину не будет обращать внимания. Вот по-настоящему, христианин тем более. Вот, поэтому тут надо не клясть время и отсутствие нормальных мужчин, а просто понять, что такой способ, вот, а не способ обретения семьи. И второе очень важно, надо помнить о воле Божьей. Если воля Божья в том, чтобы человеку жить одному, то большие страдания у человека получаются именно то, что он как бы свою волю продвигает, и с Божьей волей она не состыковывается, и из-за этого человек страдает. Вот, но экспериментировать вот так вот через грех нельзя. А то у нас ведь и грустные в основном-то ведь истории семейной жизни. Развала семей именно из-за того, что создаются семьи, не пойми как.
Есть довольно крепкие семьи уже с многолетним опытом. И очень часто видят женщин, которые все-таки пытаются все контролировать, и сами мужчины не против этого. Потому что многим же просто нужна мама. Некоторые хотят, чтобы в семье было полное доверие и как бы вот, ну, некая демократическая основа, может быть, два руководителя, потому что одному все на себе тащить тяжело. Вот я видела, как бы идеальная семья по телевидению из Санкт-Петербурга, батюшка рассказывал, он изображал круг и внутри такие точечки, вот что это жена и дети, а круг, который от всего внешнего мира, вообще от всего защищает, это муж. Но это такое непосильно же, наверное, мужчине на себе вынести, тем более сейчас. И как бы, если он все на себя берет, наверное, у него могут быть какие-то проблемы, ошибки. Муж президента, а жена премьер-министр. Может такое быть?
Видите, вся проблема в вот таких рассуждениях, как и о проблемах воспитания, собственно. Знаете, вот я в общем так скажу, заключается в нашей отсутствии нашего опыта духовного на самом-то деле. Вот мы с вами все христиане в большинстве случаев. Это христиане, пришедшие только в церковь уже в достаточно разумном возрасте. То есть нас не воспитывали, и мы, сталкиваясь вот с этими проблемами, нам кажется, проблема воспитания, проблема, значит, миссии, проблема воцерковления, проблема духовной жизни, проблема молитвы, там, покаяния, все что угодно. Вот куда ни коснись, это все у нас проблема. А на самом деле это никогда не было проблемой. Потому что духовная жизнь, она, по замечаниям одного современного мыслителя, она не решает проблемы, она их просто снимает. А мы только ставим, понимаешь, у нас только проблемы. И так вот, проблема взаимоотношения мужчины и женщины. На самом деле никакой проблемы может не быть. Мы все хотим измерить какими-то, знаете, шаблонами. И очень часто этот шаблон – это некий миф, вот он идеализирован, он как бы оторван от жизни, он абстрагирован, как метафизическая какая-то, знаете, идея, и мы мучаемся от того, что к этой метафизической идее мы не подходим. Что значит муж управляет семьей? Это же не значит, что жена – это забитое существо, серое, ходящее там в мешке в каком-то там ободранном, которое, значит, только выполняет приказы и незаметно шуршит вдоль стеночки. Вот именно этот же образ рисуется у женщин, когда начинаешь говорить о том, что женщина должна слушаться мужа. А это же неправильно, ведь только христианство начинается вообще в культуре вообще человеческой отношение к женщине как к равноправному существу. Уж кто-кто, уж христиан-то точно, вот, допустим, 1500-2000 лет назад нельзя было обвинить в том, что идет дискриминация женщины. Потому что женщина на Востоке, женщина в античной культуре, это вот и были те существа, забитые как раз, которых особо никто не обращал внимания. Мужчины, я имею в виду. Библейская традиция начинает отношение к женщине как существу равному, помощница по нему, понимаете? Не рабыня, которую там можно там купить, продать, там, убить, отпустить, а именно помощница по нему. Это библейская традиция, Богом данная, как откровение данная традиция, понимаете? И она в полноте раскрывается уже в христианстве, говоря о женщине как равноправном существе. равно наследующим Царствие Божие, понимаете, равно пользующиеся дарами Бога в церкви, но занимает особое положение. И это положение, как особое предопределение женщины, это особый ее путь спасения, особый ее крест спасения, понимаешь? Вот. А мы начинаем, не зная вот этой духовной практики, не осмысляя это все, да, не читая, к сожалению, не читая книжки хорошие, я имею в виду исследования христианские, святоотеческое отношение к этому вопросу, писание женщин, преподобных наших матерей. Есть ведь это все. Жития святых женщин, христианок, есть ведь с начала веков, есть исследования современных мыслителей по этому вопросу, есть. Но гораздо же проще вот жить в своих каких-то вот этих вот фантазиях, мифах, чем начать изучать этот вопрос, да ведь? Так вот, смотрите, что получается. Вот этот вот миф о христианстве, в котором женщина забитое, несчастное какое-то существо, это миф антихристианский на самом-то деле. И о семейной жизни мы должны христианской четко понимать, что помощница по нему, помощница не рабыня, а помощница дается Господом. И если представлять огромное предприятие, то у любого директора огромного предприятия есть занудный такой секретарь, который не стесняется ему говорить: у вас через 5 минут заседание. Кто в этом случае руководитель? Ответьте мне на вопрос. Кто руководитель в этом случае?
Директор, конечно, не секретарь же. Ну, или секретарь руководитель.
Давайте без горя от ума. Вот конкретный вопрос. Кто руководитель?
Директор руководитель.
Ну, а со стороны как это будет смотреться? Вот сидит важнейший человек, и вдруг залетает там Марья Ивановна и говорит: Павел Петрович, у вас через 5 минут... И вышибают всяких там, знаете, инженеров с этого заседания, собрания. Вот у вас сейчас приедут там президенты другой фирмы там, и не обращают внимания там. Всегда же бывает, что секретарь – это чуть ли не там правая рука.
В данной конкретной ситуации, наверное, секретарь...
И без этого секретаря директору очень трудно будет работать, потому что секретарь берет очень много работы на себя. Звонки. Я не работал секретарем, но я представляю, что такое. Это звонки. Это где-то уберечь нужно директора от ненужных звонков, да, там от каких-то докучливых там клиентов. Это где-то назначить встречу, то есть он назначает встречу директору, но это вовсе не означает, что он руководитель. Он достойный помощник своего руководителя. И в этом случае вот такой тандем помощника и директора, который является вот, ну, мозгом, так скажем, этого всего предприятия, да, и решающим основные вопросы. Директор не копается в том, как точить детальку. Ну, конечно, хорошо, если он вырос как бы вот из инженеров, но он же потом, находясь в кресле директора, он же не эмпирику-то ведь не разбирает. Так ведь? Как точит, правильно ли правильно точит детальку токарь? Согласитесь ведь с этим? У него другие задачи. Также и в христианской семье получается распределение обязанностей. Если мы будем думать, что мужчина обязан и кашу варить, и дров накормить, и, значит, детей помыть, и баню стопить, еще и за все это подумать, тогда зачем существует женщина?
Если все можно делать, на женщине самому. Дом, а мужчина – это вот все внешние…
Все правильно. Мужчина пошел, убил мамонта, принес, женщина его разделала, приготовила суп. Правильно?
Во внешнее в это женщина может вмешиваться? Вот как на охоте там получше…
Нет, женщина не должна вмешиваться, как там, что там на охоте. Она спросить может: дорогой, как там мамонты? У нас бегают, не бегают? Ну, бегают мамонты, хорошо. Вот у каждого свои обязанности, и мы друг друга дополнять, взаимодополнять должны, понимаете? Раз дарования же друг друга дополнительные ведь, правильно? Они же дополняют друг друга. Вот брать, допустим, мою семью, вот моих родителей, у меня папа рабочий, а мама учительница. И понятно, что какие-то вопросы, там, ну, какие-то звонки там необходимые там по функционированию дома, там, делала мама. И делает наверняка. Но это не значит, что у нас там перевертыш в семье, там, и папа не главный. Папа главный остается. Он решает, он все делает, он молодец, у меня папа. Так скажем. А мама решает чисто секретарские эти вопросы. Позвонить, договориться, там что-то, то все. Но это не значит, что она руководит. Поэтому не хочется вот дорогим сестрам сказать, что вот эти вот размышления, что некому подчиняться. они на самом деле исходят из недопонимания промысла Божия. Если вам, вы, вернее, выбрали в юности вот именно этого человека, а он сейчас не годится на роль такого, знаете, джина, который вот одним мгновением все будет решать, да таких и нет. И не надо так идеализировать, что вот он должен будет вот все решать. Он должен глобальные вещи решать, целевые вещи решать. А думать за вас, какого цвета чулки купить вам, это вы сами должны решать. Только вы должны сказать, вот мне чулочек надо приобрести, можно? Пожалуйста. Вот и все. А как чулки покупать, это уже женское дело. Я думаю, что любой, наверное, муж скажет, что сходить в магазин и знать, какие продукты нужны для обеда, зачем мужчине-то вкладывать свою голову в такую, извините, банальность. Правильно? Там или какой порошок купить для того, чтобы постирать белье. То есть у женщин достаточно много, достаточно широкая область для вполне самостоятельных в рамках вот определенных ей обязанностей решений. Но глобально какие-то вещи надо решать семье вместе. Вот и все. А мы вот путаемся, нас нарисовали себе вот этих вот каких-то монстров, знаете, их боимся их, а их нет, понимаете, на самом деле. И мучаемся от них.
Тут денежные вопросы постоянно возникают. Просили вас вот прямо, если можно, гипотетически представить ситуацию. Сейчас вот у всех проблемы, что...
Я финансами не могу помочь.
У вас лучший друг занял большую сумму денег. Но мы понимаем, что это сложно представить, наши священники так не живут, наверное, чтобы у них можно было занять. И не вернул, и никогда не вернет. Вот вы говорили, что это нужно воспринять как милостыню.
Да.
Будете ли вы с ним дальше общаться, как общались до этого? Или все-таки как бы, ну, уже какую-то преграду поставить?
Такие вещи, они, я понимаю, практически, потому что у меня были такие случаи, что практически на самом-то деле отношения рушатся. Они рушатся не потому, что есть обида на этого человека, а потому что исчезает момент доверия, наверняка. Недоверие не в том, что он тебе денег не отдаст, а показатель каких-то... Причем были ситуации, вот у меня, у моих знакомых, я почему знаю хорошо эти ситуации, не такие, что человек сказал, ты знаешь, я не могу отдать, а просто как бы раз и все. И человек ведет себя, как будто бы ничего не случилось. Да? Вот. Дальше, при отсутствии обид, при отсутствии воспоминаний, при решимости отдать и не помнить об этом, отдать как милостыню. Дальше, видимо, это как какие-то, то ли это человеческий фактор все-таки сказывается, то ли особый промысел Божий. С этим человеком все равно расходишься потом. Он уже потом не будет настолько как бы близок к тебе. И может быть и правильно, может это какое-то особое испытание такое, что не надо тебе с этим человеком быть близко.
То есть, получается, если вам приходится продолжать общаться, то человек, который дает деньги, он просто внутренне отстраняется, что ли? Он уже не может так, простить так искренне, чтобы оставить все как было? Нет, или просто доверия уже такого не будет?
Все как было, просто не будет.
Не будет уже.
Нет, просто все как было не будет. И, может быть, и не надо, чтобы было. Тут все-таки надо с определенной долей рассуждения же подходить к этому вопросу. Особенно в христианской среде. Это же четко чувствуется, допустим, то же самое предательство, да ведь? И отчасти это же тоже форум предательства, когда близкий тебе человек занял, сказал дату, не принес и в течение многих лет не принес, да? Ты простил, ты не имеешь ничего плохого, ты желаешь ему спасения, ты готов его выручить, если надо, там, какими-то делами, значит, да? Но не такими же больше суммами. Не такими же суммами, почему? Потому что я безрассудно, проверив, да, что это он слаб и имея возможность не отдает, да, если еще раз так же поступлю, то я, получается, его же снова ввергну вот в грех этого человека. Как если бы я буду давать милостыню пьянице, зная, что он пьяница. Понимаете? Не просто неухоженный какой-то человек, а то, что вот пьющий мой сосед. Вот, то есть я, получается, тут подыгрываю его страсти, участвую в его гибели. Вот. И все равно получается почему-то так, что не имея никаких обид, вот по-честному не имея никаких обид, ты уже не чувствуешь с этим человеком близости. Тебя с ним уже ничего не объединяет.
Но если он опять попросит денег?
Придется отказать уже. Ну, во-первых, потому что их уже нет в таком количестве, а во-вторых, получается, что смотря для чего, если человек там умирает, ему нужен там для того, чтобы это какие-то жизненно важные вещи, конечно, надо.
Ну, по возможности по опять возможности. Все равно,
да. Надо уже по возможности, да. Не так, как раньше, что там, а, вот есть у меня, возьми, отдай завтра, да, и все. А он раз и не отдал, да. Вот, и он же в грехе в этом находится. Это же тоже не просто так. Вот, конечно же, спишешь, конечно же, никаких обид. Но вот уже не то. И он наверняка, этот человек чувствует, что-то же чувствует, он же не совсем, ты же его давно знал, он же не совсем там с прогасшей совестью человек. Но, видимо, вот расхождение этих дорог, пусть так и будет, раз Господь этого хочет.
Насчет того света тоже очень все интересно. Все тайное станет явным. То есть мы будем выслушивать грехи всех, и наши все увидят грехи, или только нераскаянные?
Наши грехи и так видит Господь. Думать, что нам будет стыдно перед людьми, это же ну, не совсем же справедливо. Все равно мы живем среди людей, люди нас видят. И так или иначе, большинство грехов – это грехи, которые или ближние догадываются, или знают, или видят какие-либо наши прегрешения. Вот, поэтому, вы знаете, вот в богослужениях подготовки к Великому посту высказывалась такая мысль в молитвах. У нас, кстати, замечательный такой пласт богословия находится в богослужебных книгах, в песнопениях, в стихирах, в канонах праздника. И особо крупные праздники, двунадесятые, вот с постом связанные, они все несут в себе глубокий, глубокий богословский смысл. Бывают службы составлены очень так, ну, честно, легкомысленно. Как бы риторика есть такая, только там красивые словеса, а за ними пусто. А вот есть такие богослужения, которые ну, не оставляют равнодушным, вот за сердце просто хватают или ум заставляют думать. Так вот, в неделе подготовки к Великому посту о Страшном суде на богослужении говорится такое. Такая идея, которая, кстати, это святоотеческая идея, церковная идея, о том, что образно я сейчас передам, да, каждый желающий может взять постную тарелку и посмотреть. Они, кстати, продаются в лавках. Епархиальных. То есть можно взять и просто иметь такие книжки дома. Кто вот любитель богослужения, чтобы дома накануне прочитать, а для тебя уже не будет новости то, что ты услышишь. Это, кстати, очень полезно. Действительно полезно. Как полезно, допустим, Евангелие дома прочитывать, которое будет на службе. Ну, чтобы быть уже в курсе. Или проповедь прочитать, допустим, на это Евангелие. То есть подготовиться надо к службе. Если кто хочет, конечно же. Тем более, что сейчас это все доступно. Так вот, говорится о подготовке к Великому посту, о Страшном суде, следующая мысль, что суд будет происходить таким образом, что Святой Дух представляется в этом песнопении как река огненная, и человек будет находиться в этой реке. И суд будет происходить не такой суд, знаете, как вот суд похожий вот сейчас по телевидению очень часто, вот эти какие-то театральные спектакли, которые называются там «Час суда», там что-то такое, где театрально рассказываются какие-то, значит, истории придуманные. И там человек может оправдать, а я не виноват, а я не делал, там, я не брал, там, я не убивал, да. А будет происходить что? Что вот это самое, что Господь, воскресив нас всех, даст возможность каждому вспомнить свою жизнь. Мы сейчас не помним, потому что вот состояние человека вот в таком телесно поврежденном состоянии не дает нам помнить все. Но после кончины у человека вот это вот снимается телесность, и он вспомнит все, все, что он делал, понимаете? И в момент страшного суда Господь как раз и напомнит все каждому. То есть наша совесть будет обличителем нас. Совесть своя. Не то, что там стыдно, что мои ближние узнают, что я блудник, а всемогущий Господь, от которого зависит моя дальнейшая жизнь, вечность, Он будет судить меня. И я-то не буду оправдываться, потому что я в это все буду помнить. Прекрасно помнить. Это первый вопрос. Понятно, да? Второй вопрос по поводу того, раскаянное и не раскаянное. Безусловно, у нас в православной церкви сохраняется убеждение, основанное на нашей вере, на нашем богословии, опыте церкви, что покаяние – это величайший дар, который Господь нам дает. И если человек раскаивается в своем грехе, кается в нем, а это значит, что он решается не повторять его, борется с тем, чтобы не повторить. Видите, это не просто как бы назвал, да? На исповеди об этом говорит духовному своему отцу. Епитимию какую-то получается, если это грех тяжкий, ну там смерть, например. выполняют ее, покаянные труды приносят, то и потом получает прощение, разрешение своего духовника, то этот грех, за этот грех человек не отвечает потом. Почему важно и пребывать в покаянии всегда? Не только это должно быть разовым каким-то событием раз в год, там, или 4 раза в год, как проповедуется в 19 веке, и, к сожалению, сейчас тоже. Это должно быть целый процесс жизненный человека. Преподобный Марк Подвижник говорит, что если христианин говорит, что покаялся и жив свободно, спокойно, не помня покаяния, то этот человек не понял Христа. Вот как, понимаете? То, что это должен быть цельножизненный процесс. И если христианин будет об этом помнить, будет каяться в своих проявлениях страстей, которые, безусловно, у нас есть, мы только очень часто только начинаем борьбу с ними, и они будут проявляться, это война, и враг будет проявляться в нашей жизни через страсти, через грехопадение какие-то, через восстание страстей. Но наша задача бороться и каяться, и в этом, за это мы не будем отвечать на страшном суде Христовом. Хотя помнить об этом будем, почему страшный это суд, понимаете, помнить будем.
Народ волнуется, остальные это увидят или нет, это все, или нам уже не важно тогда.
Какая разница, увидят или нет? Какая разница? Моя стыдно, судьба, наверное, решается. Так, мне здесь грешить не стыдно. Психовать перед своими ближними, да? Там блудить перед моими ближними, там все в курсе, что я там ребенка своего убил. Ну, аборт сделал. Я не про себя говорю, я как бы от лица от современного человека говорю, да? Там, или я там ограбил кого-то, или что-то еще, там родителей в пансионат сдал, там еще что-нибудь. Все же видят это, мне же не стыдно. А там-то будет решаться моя загробная судьба. Мне что на других-то уже смотреть? Я-то, Господи, как, я ведь ничтожество. Я же вот всю жизнь напрасно прожил и не покаялся. Не за что меня миловать, но помилуй меня грешного. Как мытаря, допустим, помните? Не за что миловать, я ничего не сделал доброго. Я всю жизнь грешил. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Вот как получается. Почему страшно этот суд? Он страшен, говорится у святых, и для святых будет страшным, потому что они будут видеть свое несовершенство, а мы-то уже простые грешники тем более. Поэтому стыдно-то должно перед Богом, а не перед людьми.
Спасибо, Господи, отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.